Братья и сестры, друзья, время, чтобы вы могли занять ваши места. Обратимся к Священному Писанию. Время для библейского часа, Bible Study. Мы с вами знакомимся с Евангелием Матфея. Сегодня продолжаем 27 главу этого Евангелия. Фактически, это предпоследняя глава. И прежде чем мы прочтем очередные стихи, начиная с 33 по 44, мое желание некоторую параллель провести или связь с тем, с нашей утренней проповедью. Брат вначале проповедовал о прославлении Христа, прославлении Бога. Если вы помните наше рассуждение на утреннем собрании, то такого Христа, каким его представил апостол Павел, посланник евреям, можно прославлять, правда? Владыка вселенной, все собой держит и так далее, и так далее. Вот такого Христа можно прославлять. Мы сейчас познакомимся с другим Христом, где нет этой славы, где позор, унижение, презрение. Это тот же самый Христос. Осмелюсь сказать, это одно из самых серьезных, серьезная контрадикция или противоречие в христианстве, на которое обращают внимание противники Библии. Ну как это так? Вы говорите о Христе великом, а вот так низко Его предали, унизили, оскорбили, оплевали и распяли на Голгофском кресте. Друзья, это тот же самый Христос. В прошлый раз мы говорили о том, как Иисуса Христа променяли на Вараву. Варава был разбойник. И это является очень серьезным пророческим указанием еще до смерти Христа, ради кого пришел Христос на эту землю. Варава фактически был первый, кто избежал смерти, только потому, что эту смерть на себя взял Христос. Это интересная достаточно мысль. И вот дальше мы читаем с вами 33 стих. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Это Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты, Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он, царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Далеко не прославленный Христос, правда? Как бы ни хотелось рассуждать об этом, но это реальность, друзья. Сразу обращаю внимание на то, что и Матфей, и другие евангелисты подробно не описывают факт распятия. Они не говорят о том, как его ложили на землю, как привязывали веревки, один удар, второй удар. Это только христиане в стихотворениях уже фантазируют. Размахнулся там, звук разнесся. Друзья, это фантазия. Почему на это не обращает внимание Священное Писание? Я смею сказать, потому что это второстепенное. Вот то, как конкретно его привязывали, пробивали руки, ноги, это все второстепенное. Главное не в эмоциях, а главное в факте, что его распяли. Почему евангелисты это не описывают подробно? Я думаю, причина только одна, потому что для людей того времени процесс распятия был настолько известный, что не надо было подробно описывать, как все это происходит. Поэтому, чтобы нам правильно понять, что происходит со Христом, вернее, происходило в тот момент, как к Нему относились, думаю, что и нам следует обращать внимание на суть, но не на вот эти детали, сколько Ему пробивали руки. Конечно, одна очень важная деталь. Матфей здесь абсолютно не говорит, как Его прибивали. Абсолютно ничего не говорит. Мы прочитали эти слова, он уже висит на кресте, привели на Голгофу, он уже висит на кресте. Матфей ничего не говорит о том, как происходило это распятие. Другие евангелисты говорят об этом. И одна деталь очень интересная, когда Иоанн описывает это же самое событие и распятие, и после того, когда Христос воскрес, описывает встречу Фомы со Христом, то вот здесь одна очень важная деталь, которая ценна, чтобы правильно представить, как происходило это распятие. Сегодня одно из религиозных движений, которое претендует называться христианским, говорит, что Христос был распят на столбе, и руки Его были скрещены вот так. Вы понимаете, о чем идет речь? О ком идет речь? Но Фома не ошибся. Он сказал прямо: «Пока не вложу руки моей в раны, от чего? От гвоздей, не от гвоздя. Если бы одним гвоздем его прибили, как представляет его, то раны от гвоздя было бы написано. Но Господь точно указал, что Христос был распят вот в таком вот виде». Это очень интересная деталь. Мы прочитали первые стихи, что, придя на место, называемое Голгофу, что значит лобное, дали ему пить уксуса. И вот где-то здесь происходит сам момент распятия. Слово Голгофа для многих из вас, наверное, известно. Оно ничего такого глубокого, символического само по себе не несет. Оно всего лишь навсего называет, вот это название кроет в себе форму вот этого места, холма, на котором был распят Христос. Он напоминал череп человека. Поэтому слово «Голгофа» – это лобное место, вот черепное место. Поэтому такое название. Оно ничего больше в себе не несет. Это обычное географическое название, которое было принято у евреев вот на то время. Причем отмечаю, что Голгофой называлась не только вот эта Голгофа, на которой Христос был распят, но всякий холм, который напоминал вот череп человека, он назывался Голгофой. Ну, как своего рода холм, общее название. Когда Христа привели на Голгофу, то интересная деталь, ему дают напиток. Евангелисты по-разному представляют, что из себя суть или состав этого напитка. Но главное, что здесь просматривается, опять, это казнь, которая привычна была для римлян в то время. И для того, чтобы каким-то образом облегчить страдания, смерть все равно должна была наступить. Это однозначно. Но чтобы гуманно поступить, гуманная смерть, вы понимаете, вот недавно в Америке ввели человеку смертельную инъекцию, и вместо, по-моему, там 5 или 7 минут он промучился 32 минуты. И родственники подали в суд на правительство, что это так, почему он 32 минуты мучился. Друзья, ну, не знаю почему. Он мучился, но зная одно, что желание гуманно поступить, смертная казнь была определена. Оно было в то время. И давали вот этот напиток, который отуманивал, одурманивал сознание и как-то притуплял эту боль. Это не был наркотик, абсолютно нет, но это был специальный состав, который немножко одурманивал сознание и какое-то, ну, такое, ну, что-то состояние, когда человек просто отключался. То есть это гуманный был поступок. Христос отказался пить. Это очень важная, друзья, деталь, которую нам следует помнить. Христос принимал страдания в ясном сознании. Боль Он 100% переносил, не принимая никаких обезболивающих. Это для нас, друзья, важно. Христос реально понимал, Он знал, что из себя представлял этот напиток, и Он отказался его принимать. Вот это несколько мыслей по 33-34 стиху. 35 стих. «Распявшие же его делили одежды, его бросая жребий, и сидя стерегли его там». Тоже очень интересные мысли, друзья. «Распявшие его делили одежды, его бросая жребий». Тоже интересная деталь. Да, отмечают, что в то время был такой обычай. Ну, кто распинает, тому и вещи достаются. Почему делили жребий, бросая об одежде? Друзья, вы не обращали внимания на то, чем сегодня пропитаны средства массовой информации в интернете? то плащ известного человека продают, то трубу, то кошелек, непонятно что, ну вот кому-то он умер давным-давно, и вот сегодня на торгах, на eBay, где угодно там, продают какие-то вещи, он человек уже давно ушел с этой земли. Для чего продавали, друзья? Для чего бросали жребий? Я не сомневаюсь в том, что одна из причин потом сыграть на этом. Почему? Солдаты не были глупые. Они реально видели, кого распинают. Это была их работа. Какая разница, кого убивать, праведника или грешника? Позвольте сказать так. Но не понимали, что здесь происходит. Неудивительно, что сотник, возглавлявший эту казнь, помните, что сказал? Воистину, этот человек праведник. Поэтому неудивительно, что какая-то вот эта земная корыстная мысль могла быть у них, ну, как-то потом где-то еще кому-то еще продать близким вот эту одежду и еще каким-то образом там, ну, какой-то себе навар, какую-то выгоду для себя иметь. Это не исключается, друзья, потому что природа человека, она остается природой. Хочется где-то и из этого получить для себя выгоду. Стерегли его там. Зачем его стеречь? Зачем? Распятый уже распят. Друзья, одна из причин, которая явно, думаю, что и вам понятна, понимали прекрасно, что у Христа было много сторонников. И пока он еще не умер, его друзья могли прийти и снять со креста. И тем самым он мог избежать смерти. Поэтому одна из причин, почему стерегли его там, он бы сам не убежал, это однозначно. Но для того, чтобы не дать возможность тому, чтобы его сняли его близкие. И еще, друзья, далее, 37 стих, и поставили над головой его надпись, означающую вину его, это Иисус, царь иудейский. Вы когда-то такую вину видели? Встречали что-то подобное? Ну, когда человека сегодня осуждает, вот человек, который совершил теракт в Бостоне, ему там, по-моему, по 28 статьям вынесли смертный приговор. Вот за такую статью смертный приговор, за такую статью смертный приговор. Христу вынесли смертный приговор. За что? За что вынесли смертный приговор? За то, что он царь иудейский. Друзья, вы послушайте, вот насколько безумие, озлобленное безумие на Сына Божьего поставило этих оскорбителей в наиглупейшее положение. Тем, что они заставили написать эту надпись, это Иисус царь иудейский. Они еще раз признали факт, что в нем нет вины. Вы понимаете, друзья? В нем нет вины. Они думали саркастически ему это сделать. Мы тебе боль сделаем. А получается, смотрите, как Бог посмеялся над безумием этих людей, а в нем вины нет. Итак, это Иисус, царь иудейский. По-разному это описывают разные евангелисты, разную интерпретацию. Ну, суть одна, что все-таки Христос остается именно, вот ему главная вина вменена, что он царь иудейский. И интересно, в связи с этим еще одна, думаю, что очень важная деталь. Поставили ему надпись. И вот здесь, друзья, мы, христиане, тяготеем к чему-то видимому. Вот дайте пощупать, дайте увидеть, дайте запомнить. Распяли Христа, над головой прибивают дощечку. Пилат, смотрите, был принципиальный. И он заставил надпись сделать на трех языках. На арамейском. Это еврейский язык, это разновидность арамейского, чтобы все евреи это читали. Читали на государственном языке, то есть латинском, римском. И читали на языке, который все понимают, это греческий. На трех языках была эта надпись. Чтобы все знали, в чем его вина. И вы можете себе представить людей, которые, проходя, ну, понятно, что если там толпа людей, крики, там вопли, понятно, наше сознание, куда ты? Посмотри, что происходит, правда? Почему у нас трафики на дороге? Кто-то на машине остановился, все хотят посмотреть, от чего это он остановился? Из-за этого трафики создаются нередко. Это природа человека, посмотреть, такое, чтобы все знали, какой он преступник. И представляете, вот это недоумение, в котором оказывались люди. Ну, ладно, писали бы, убил 200 человек. Отравил 500, ну, было бы еще понятно, ну, вот за это его распяли. Ну, по сути, читают Иисус, Назарей, царь иудейский. Ну, в чем его вина? Друзья, действительно, вот это заставило, я думаю, я не сомневаюсь в этом, что просто люди в недоумении были, за что же его распяли? Это не все, друзья, еще одна важная деталь. Мы тяготеем к чему-то видимому. Мы далее читаем слова, 38 стих. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». Вот две детали, надпись над головой и разбойник, один справа, другой слева распят. И интересно, вот это евангельское описание привело к тому, что сегодня в Восточной Церкви появляется восьмиконечный крест. Обычно крест четырехконечный. Но появляется вверху маленькая как бы палочка, которая символизирует надпись. А потом еще одна палочка, крест-накрест, вот так вот перечеркивает крест. И символизирует то, что один распятый были два разбойника. Один покаялся, другой не покаялся. Но самая большая беда в том, что никто из евангелистов не говорит, разбойник с какой стороны покаялся. Вот такая будет интересная ситуация, когда мы узнаем, что надо было не вот так перекладину делать, а вот так. Что, оказывается, слева покаялся, а не справа, или наоборот. Друзья, нам очень хочется все это запечатлеть. Я на эти детали обращаю внимание, и вот в это мы начинаем, оно перед глазами нашими. Это наш крест. Какой это ваш крест? Он ничего общего с Евангелием не имеет. Он какое-то жалкое отражение только имеет. Мы не зря обратили внимание, что евангелисты подробно не описывают суть распятия. Потому что это второстепенно, я не ошибся. Когда Павел доносил весь о Христе, он прямо говорил, что является спасением для людей? Крест или слово о Христе? Для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия, 1 Коринфянам 1 глава. Не так ли, друзья? Но смотрите, как нам хочется вот все эти маленькие детали вложить вот в какие-то символы. Появилось в церковной истории и предание, как звали одного разбойника, как другого звали. Но это же никто не может показать. Друзья, вот эти детали, я на них фокусирую внимание, чтобы еще раз мы поняли одну вещь, что только Писание определяет истину, а все остальное, что сверх Писания, так и надо говорить, оно не подтверждено Писанием. Это наше желание как-то зафиксировать, вот, преувеличить там и так далее. Друзья, нет никакого основания рисовать 6, 8, 10, 12 и так далее конечные кресты. Крест в Римской империи имел просто стойку и перекладину. Все, друзья, и ничего больше. Поэтому не надо создавать никаких иллюзий. Друзья, это важный, друзья, фрагмент, очень важный. Далее пойдем. Снова 38 стих. «Распяты с ним два разбойника, один по правую, другой по левую сторону». И вот это интересная деталь, друзья. Я думаю, что вы понимаете еще один глубокий смысл, как Христа решили унизить даже в распятии. Где его распяли? Посредине. То есть это главарь. Вы понимаете саму суть? Главаря вот здесь, а вокруг него его команда, с которой вместе совершали преступление. Смотрите, какое унижение вот тому, о ком мы утром проповедовали, владыка вселенной. Друзья, соедините эти вещи в своем сознании. Владыка вселенной, кто все собою держит, кто управляет, воле которого ничто не противостоит, вот здесь он в самом низком положении. Обвинили его и сами попали в глупое положение. Думали, что обвинили, а оказывается, там никакой вины-то нет. Но все равно поместили его среди двух разбойников. 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он, царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын. Вот это интересная, друзья, ситуация. Распят Христос, унижен дальше некуда. И вот все вот эти вот несколько стихов, которые мы прочитали, я хотел бы соединить их в одну мысль, потом, может, несколько фрагментов выкристаллизовать, выделить из них. Первое. Вот общее, что здесь явно видно. Читающие Евангелие, скажите, пожалуйста, какое преступление, хоть одно, совершил Христос? Это не с тем, чтобы выслушать только хорошее, друзья. Христос прямо говорил, если я делаю худо, ты покажи, что я делаю худо. А если не делаю худо, чего ты бьешь меня? Когда его унижали, помните эту историю? Очень интересно, друзья, послушайте, сколько людей вот эти руки, даже вот этот хитон приносил исцеление. Помните женщину, которая ухватилась за край одежды, помните? Возможно, эти воины знали эту историю, может быть, и думали, где-то кому-то еще исцеление продавать будем этим хитоном. Не знаю, друзья, не знаю. Смотри, сколько вот эти руки благословляли детей, сколько они исцеляли, сколько они действительно даровали слепым зрение. Вы помните евангельские истории, сколько эти ноги ходили в поисках грешников, спешили в те места, где люди гибли, от которых вот те, которые над ним насмехались, отвернулись. Христос был там. И вот теперь очень трогательная, друзья, деталь, трогательная деталь. Какое глумление. Ты говорил, что ты разрушишь храм. Интересно, друзья, Христос прямо сказал, меня гнали, вас будут гнать. Меня принимали, вас будут принимать. Очень интересно отметить, вот когда просматриваешь историю христианской церкви, да и не только дальний там, лет 500 назад, 700, пред моими глазами несколько вот примеров, я на них хочу обратить внимание, братьев, которые тоже вот так вот думали, что они делают правильно по отношению к других братьев. Ну, возвратимся к тексту. Смотрите, Христос сказал, что разрушите храм, и я в три дня создам его. Сказал эти слова? Сказал. Это правда. Но обратите внимание, вот это ему приписали в вину. На эту деталь я хочу немножко, друзья, развить. Христос сказал подлинную правду. Но эту правду извратили и представляют в виде обвинения. Это демоническая тактика, от которой страдали и будут страдать Божьи люди, Божьи служители. Берут слова, извращают и приписывают вину. Да, Христос сказал эти слова. Другими словами, Он дал повод это, им говорить это. Но что Он имел в виду? Выкручивается Христос. А Он ничего не сказал. Христос сказал, да, так оно осталось. Он говорил о храме тела. А у тех в грешном сознании свое понимание. В итоге услышали фразу, и вот исходя из грешного состояния, люди это восприняли так, что он сказал, я вот этот храм разрушу. Они говорят, как так, он 46 лет строился. Как ты его за три дня сумеешь построить? Ты что, волшебник, что ли? Но Христос-то говорил о храме тела своего. Важная деталь – это дьявольская тактика порочить Божьих людей. Это один из способов, которым порочили и будут порочить Божьих людей. Христос прямо сказал, меня гнали, вас будут гнать. Других спасал, а себя самого не можешь спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Очень интересно, тоже трогательные, друзья, детали. Христос действительно спасал других. Послушайте, вот они подтверждают факт, что он спасал, не так ли, друзья? Они же говорят, других спасал, то есть факт налицо. И книжники, и первосвященники подтверждают этот факт. И теперь вот это добро, которое Христос делал больным, униженным, оскорбленным, бедным людям, ему приписывают в обвинение. Действительно, я вспоминаю, перед моими глазами один из старцев, как-то я был тогда достаточно мальчиком, ну, лет 7, наверное, 8, но помню этого брата. Потом уже позже мне рассказывали о нем, когда действительно вот выстрадал он, выстрадал истину, друзья. И когда ему отмечали 80 лет, то некоторые молодые христиане посчитали нужным высказать ему свои претензии. Выслушал этот брат и говорит, сынок, жизнь моя Христу была посвящена, а ты глумишься над ней? Ничего больше не сказал. Он ушел с этой земли. Недавно услышал еще одну трагичную историю. Брат, которому очень много свидетельств. В Америке он умер, служитель. Очень много добрых свидетельств было. Действительно, человек был на своем месте, тихий, скромный. Действительно, с ним можно было помолиться. Бог дал привилегию быть знакомым с ним и тоже молиться, когда было очень тяжело. И вот то же самое один из братьев пришел и по-братски с ним поговорил, на следующий день его не стало. Ведь это же остается на совести тех, кто это делает. Третий пример под моими глазами, как ты приводил его, был в поездке на юге нашей страны, Америки. Встретился с одним из братьев. Была очень приятная встреча. Вдруг старый заплакал. И начинает рассказывать. Брат мой, мне больно. Мне больно вспоминать, когда я был молодой. Это было советское время, время атеизма, когда свои своих уничтожали. Простите, это была печальная картина. Он говорит, сколько мы поднимали руки на божьих людей, убирали, снимали их. Мы видели, как они плакали. Братики, что вы делаете? Вы церкви рушите. А братики это делали. И вот пришло время, плачет брат, а тех-то братьев нет, умерли, ушли. А в памяти-то это осталось. Друзья, Христос сказал, меня гнали, вас будут гнать. Кто-то из братьев говорил, братики, что же вы делаете? Чего ж ты глумишься? А кто-то не говорил. А кто-то и ушел с этой земли. Вот так непонятый, огорченный, униженный и оплеванный. Меня гнали, вас будут гнать. Друзья мои, для чего это написано нам? Чтобы мы реально понимали, мы говорим, веди нас, Господи, своими путями. А мы отдаем себе отчет о том, что мы говорим и о чем мы поем. А если Он такими путями нас поведет? Если точно так же, всю жизнь, посвящая Богу, в конце оплюют, презрение, оклевещут, и вот в таком состоянии ты уйдешь этой земли. Стоит ли ради этого быть верным Богу? Друзья, как вы думаете? Это вопрос серьезный, но он не праздный. Это не красивое христианство, это реальное христианство. Почему я на этом акцентирую внимание? Действительно, это глубокая истина, которая заставляет нас сегодня просто пред Господом трепетать. Господи, прости. Прости, вот ты для меня это написал, чтобы глаза мои открылись, чтобы я понял, я действительно, сколь часто мы в своей правоте много беды делаем, не зря Иоанн написал слова Христа, многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Господу. Итак, непонятый Христос, я бы так назвал вот эту вот картину, которую мы сейчас рассматриваем. Сколько добра, сколько действительно помогал людям. И в ответ на это все его добро извращают и выставляют ему в обвинение. А он молчит. А он абсолютно ничего не говорит. И вот этот Христос именно таким образом совершил искупление, не другим. Другого пути совершить искупление в плане Господнем не было предусмотрено. Пророк Исаия задолго до этого распятия прямо сказал, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не открывал уст своих. А было бы за что открыть уста, правда, друзья? Если бы действительно хотя бы немножко могли себе представить вот это унижение, ту боль. Ладно, избили, и просто растерзали его тело плетьми. Повесили на кресте, ладно, оставьте его в покое. Нет, мы тебя в покое не оставим, мы тебя и морально уничтожим. Я смелюсь предположить, друзья, что вот эти страдания моральные, вот то, что мы прочитали, это мое предположение, я могу ошибиться, но оно следующее. Они значительно превосходят по боли те страдания, которые были связаны с тем, что ему пробили руки гвоздями. Это за долгие годы служения вам, оказания любви вам, вы вот так оценили мое служение. Друзья, вот это Христос, которого Писание называет прославленный, Владыка Вселенной. Вот это Христос, который вот таким путем пришел принести спасение нам. И разбойники, в унисон 44 стих, также и разбойники, распятые с ним, поносили его. А что им оставалось делать? А что оставалось делать? когда уже сознание, вы понимаете, тут умирать, и все, боль такая, хоть покричать можно, хоть немножко легче будет. И вот тоже поносили его. Матфей не говорит о том, что один из разбойников покаялся, не говорит. Это не означает, что он сказал неправду. Я не сомневаюсь в том, что вначале было с их стороны вот это поношение. Было. Я не сомневаюсь, что это было действительно так. Но не сомневаюсь в том, что Дух Божий изменил одного из разбойников. И он после этого, прозрев, обратившись ко Христу, стал успокаивать и своего собрата, того, с кем вместе он совершал преступление. Друзья, мы приближаемся к молитве. Мы говорили сегодня о Христе. Я смею сказать, действительно, вот Матфей представляет такого странного Христа. Он действительно Христос, но я имею в виду со стороны, когда люди читают вот эти вот слова или рассуждают о них. Зачем это все? Это многим людям, которые не знакомы со Священным Писанием, представители, возможно, других религий, они не понимают, как это так? Но если он действительно Сын Божий, ну почему он не проявил себя? Почему он не явил славу свою? Почему он не сделал шаги и не избавился от этих страданий? У меня, друзья, вопрос к вам. Как вы думаете? У вас ответ достаточно простой, он не вызовет много труда. Скажите, пожалуйста, Христос мог себя спасти? Аминь, мог. Безусловно, мог, но не сделал. Почему? Вы знаете ответ. Просто потому, что он пришел умереть за грехи людей, и он до конца испытал вот эту вот чашу страданий за грехи и ваши, и мои. И вот об этом кресте, друзья, следует петь. Когда вот действительно глубже размышляешь вот об этих словах, понимаешь, почему Павел написал послание к евреям: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Для чего, друзья, это нам надо? Вы помните? Для чего это вам надо, мне надо? Быть сильными, чтобы не ослабеть душами вашими. Поэтому то, о чем мы сегодня рассуждали, это не попытка немножко добавить информации, приукрасить, это попытка реально посмотреть, насколько это возможно нашим сознанием, не отвлекаясь на эмоции, на какие-то детали, реально посмотреть на то, что испытывал Христос ради того, чтобы сегодня ты, дорогая душа, мог просто поверить, что это за тебя. А поэтому тебе не надо умирать. Христос умер за твои грехи для того, чтобы ты не умирал. Мое желание сейчас пригласить, друзья, всех к молитве. Если рассуждение об Иисусе Христе, который такую вот смерть испытал, такое унижение, затронуло вас, я думаю, хорошая есть возможность сейчас просто исповедаться перед Ним. Мы иногда говорим, а вот в церкви там нет покаяния. У меня вопрос, а что мешает каяться? А что мешает каяться? Если действительно слово нас затрагивает, а что мешает мне исповедаться? А что мешает мне действительно просто открыть глаза и сказать: Господи, прости меня? Если бы я стоял на Голгофе, я тоже бы кричал, наверное: ну-ка, прояви себя, герой большой, а толку от того, что ты там много делал и проповедовал? Мы способны на это сегодня, друзья. Способны иногда, не контролируя себя, может, в адрес кого-то это высказать. Друзья, это картина перед нами. Прошло время, действительно, Христос воссел одесную престола величия на высоте. Мы можем в это верить, можем в это не верить. Это наше право. Но Писание представляет именно таким Христа. Христос имел славу Отца, Он был отражением славы. Но важно, что евангелисты подчеркивают, Он принял славу после того, когда вознесся. Вы понимаете разницу между словами? Первое, Он имел ее, я осмелюсь свое предположение высказать, Он ее заслуженно принял после распятия. Он по факту божества ее имел до Голгофы, но Он ее заслуженно принял, вот это слово принял славу, принял за то, что умер за грехи людей. Друзья, пусть Господь, я знаю, что Он работает в наших сердцах, было бы неплохо, чтобы действительно произошло сейчас у нас, верующих людей, это, во-первых, верующим людям написано, произошло просто глубокое сокрушение, прости меня, Господи, я действительно недооценивал Твои страдания, я действительно, не понимая Твоих страданий, мог причинять кому-то боль, кому-то из моих братьев, сестер, прости меня, Господи, мне стыдно, это нормально, друзья, говорить так Господу. Итак, перед прославленным Христом мы сейчас преклонимся. Есть желание покаяться? Делайте это, друзья, сейчас. Есть желание признаться в ваших грехах? Делайте это сейчас. Есть желание поклониться Богу и прославить Его за эти страдания? Сделайте это сейчас. Аминь. Время для молитвы.